Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Папа Римский Франциск продолжает недельную поездку по Латинской Америке, начатую им под лозунгами борьбы с нищетой, неравенством и уничтожением природы. За это время он посетит три государства – Эквадор, Боливию и Парагвай, считающиеся одними из беднейших на континенте и одновременно с наивысшей долей католиков среди всех верующих – от 82 до 93%. В Латинской Америке живут около 40% католиков всего мира. Однако в последние 20 лет Ватикан теряет здесь свою паству, переходящую под крыло различных протестантских церквей, в основном евангелического направления. Впрочем, сам Франциск, в бытность епископом Буэнос-Айреса, поддерживавший с евангелистами прекрасные отношения, говорит, что прибыл в родную Латинскую Америку скорее не с проповедью, а ради диалога с гражданским обществом и активистами социальных, благотворительных и экологических организаций. В высокогорной столице Эквадора Кита папу Франциска встретил сильнейший ветер, сорвавший с его головы шапочку, на что понтифик отреагировал с присущим ему искренним смехом, толпа одетых в национальные наряды индейских детей и президент страны Рафаэль Корреа в костюме от Чирутти, сходу начавший клеймить империалистические страны, отнимающие пропитание его народа и губящие его природу. Корреа, очевидно, надеялся, что Франциск будет вынужден подхватить его мысль, однако папа лишь отвечал, что все способы справиться с вызовами нашего времени можно найти в посланиях Иисусовых. «Я благодарен Богу за то, что Он дал мне шанс вновь вернуться в родную Латинскую Америку и быть сегодня с вами на цветущей земле Эквадора», — сказал Франциск после 13-часового перелета из Рима. 78-летний глава Римско-католической церкви, первый папа-латиноамериканец в истории, бывший епископ Буэнос-Айреса, аргентинец Хорхе Марио Бергольо, в последний раз побывал на континенте в 2013 году, приехав на молодежный фестиваль в бразильский Рио-де-Жанейро. Однако он совершил эту поездку, фактически подменив запланировавшего ее и внезапно отрекшегося от престола святого Петра папу Бенедикта XVI. В этот раз Франциск лично выбрал три государства, которые он посетит на континенте, и поэтому его помощники говорят журналистам, что по-настоящему только в эти дни папа вернулся на родину. Все последние годы Эквадор и особенно его столицу сотрясают многотысячные перманентные антиправительственные протесты, организованные оппозиционными профсоюзами, критикующими налоговую систему и авторитарный стиль правления Рафаэля Корреа, которого они называют популистом, стремящимся лишь к неограниченной власти и к тому, чтобы стать политическим и идейным преемником покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, особенно в сфере противостояния с США и другими мировыми сверхдержавами. Однако сейчас лидеры демонстрантов заявили по национальному ТВ о введении моратория на любые уличные акции, чтобы не омрачать святейший визит и дать каждому эквадорцу возможность порадоваться такому событию. В понедельник, 6 июля, папа Франциск побывал в главном промышленном и портовом городе Эквадора Гуаякиле, где отслужил мессу в Центральном городском соборе. Во вторник же он вернулся в Кито для богослужения под открытым небом в крупнейшем парке 200-летия независимости страны. Благодаря визиту святейшего отца Эквадор попытается подняться на ноги, заявляют и в Ватикане, и в президентском дворце Каранделет в Кито. 8 июля Франциск летит в Боливию, где его ожидает встреча с президентом Эво Моралесом, еще одним пламенным борцом с мировым империализмом и духовным сыном Уго Чавеса, известным популяризатором в мире растения коки, с представителями индейских общин и заключенными в печально известной частыми и кровавыми бунтами тюрьме Пальмасола. Накануне приезда в Ла-Пас понтифик несколько раз обронил, что хотел бы попробовать пожевать коку, однако в шутку это было сказано или всерьез, пока непонятно. Можно лишь не сомневаться в том, что коку Франциску президент Моралес предложит. Конец этой недели папа Римский встретит в столице Парагвая Асунсьоне, где опять-таки будет общаться с местными активистами, в основном делегатами общин индейцев Гуарани, а также с парагвайским президентом Орасио Картесом, которого как раз никак нельзя причислить к левакам. Картес является одним из крупнейших бизнесменов этой беднейшей страны, в 1989 году получившим тюремный срок за взяточничество, хотя потом обвинения сняли. В 2000 же году в одном из поместий президента Парагвая местный спецназ «Тигрерос», видимо, не обладавший всей информацией, задержал груженный кокаином самолет. Однако Картесу удалось доказать, что ни к этому летательному аппарату, ни тем более к его грузу он не имеет ровно никакого отношения. О взглядах Папы Франциска, социальной доктрине католицизма и о том, оправдана ли закрепившаяся за Франциском репутация папы-левака, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с историком и культурологом Кириллом Кобриным.
Накануне визита Папы Франциска в Латинскую Америку СМИ, как ни странно, больше всего обсуждают не программу его встреч с верующими, с политическими и общественными деятелями, а тот факт, будет Папа Франциск жевать листья коки или не будет. Поскольку министр культуры Боливии несколько дней назад, так сказать, осуществил утечку и сказал, что для папы одной из частей его программы, тех угощений, которые ему будут даны, предусмотрены также листья коки. Ну, Ватикан эту тему прокомментировал очень сухо. Представитель Курии сказал, что Папа Франциск будет делать то, что посчитает нужным. То есть будет ли он жевать эти листья коки, которые в некоторых странах считаются наркотическим веществом или нет, это уж он сам решит. Ну, меня в этой связи, Кирилл, интересует вопрос не о том, будет ли папа это жевать, а о том, почему Папа Франциск вот раз за разом избирает такую интересную пиар-стратегию. В то и дело он делает что-то неожиданное или произносит что-то неожиданное, и за это часто подвергается в том числе и критике, потому что, ну, доводилось читать и в том числе и в католических разного рода изданиях и на форумах отзывы его оппонентов, которые считают его поведение иногда легковесным. Вы с этим согласны или там все продумано, по вашему мнению?
Ну, представьте себе, где на весах, так сказать, веры католической церкви, христианства, христианских церквей, где находится наместник Бога на земле, а где находятся какие-то глупые запреты пожевать какой-то листик. Ну, как можно себе представить серьезные размышления Папы Римского или, я не знаю, католического клира и прочее по поводу того, может пожевать Папа Римский, наместник Бога на земле, может ли он пожевать какие-то глупые листики? Они серьезно же они волнуются по поводу состояния здоровья или галлюциногенного воздействия этих листьев на очень ясный ум Папы Франциска. Так что на самом деле речь идет не о том, как кто-то видит действия папы, а что на самом деле делает этот папа и какими основаниями он руководствуется.
Да, вот об этом я и хотел спросить, потому что то, что нравится, с одной стороны, части общественности католической и некатолической в Папе Франциске, то у другой части общественности вызывает критику, а именно то, что Папа Франциск, он как бы, ну, на самом деле перенимает значительную часть чисто политической левой повестки дня. Я имею в виду его многочисленные выступления по экологическим проблемам и по социальному неравенству. То есть мы имеем дело с папой-политиком и папой даже популистом в каком-то смысле?
Вы знаете, нет. Прежде всего, левый поворот в политике католической церкви, в социальной политике, произошел еще в конце 19-го, начале 20 века. Просто он был не очень заметен. И в те времена общественное мнение было больше занято вопросами идеологического характера, которые были представлены в виде тоталитарных идеологий нацизма и коммунизма, а также в виде социал-демократии. А только крах больших идеологических проектов, я имею в виду и нацизма, и коммунизма, и многих других вещей, по сути, заставил многих людей обратить внимание на то, что десятилетиями, ну не то что сказать во мраке, просто уверенно и постепенно делала католическая церковь. А что она делала? Можно, конечно, предъявлять массу претензий, и они будут обоснованы, политики католической церкви и в отношении абортов, классический упрек. На самом деле, вот этот поворот в сторону социальной справедливости произошел давно, но только сейчас, благодаря сначала папе Иоанну Павлу, и сейчас, благодаря папе Франциску, он становится очевидным. Иоанн Павел абсолютно такую же, на самом деле, вел политику, но он работал, или он, так сказать, понтификат его пришелся на совершенно другую эпоху. Он пришелся на эпоху краха коммунизма. А Иоанн Павел вынужден был как бы играть на стороне, ну, условно скажем, капитализма. Более того, тогда большинство как бы западных правительств были, ну, скажем так, правоцентристскими, и опять-таки воленс-ноленс Иоанн Павел ассоциировал себя вот именно с победителями в холодной войне. Сейчас ситуация совершенно другая. Популярная или народная, или, я не знаю, общественная поддержка капитализма стремится к минимуму, особенно в странах, таких как страны Латинской Америки. И в этих условиях вот этот социальный курс, он становится все более и более очевидным. Он же пастырь не богатых, он пастырь всех.
Здесь можно вести, так сказать, долгую полемику на этот счет, насколько папа с какими себя силами отождествляет, поскольку, честно говоря, многие заявления, ну, папа может себе позволить, но в то же время он не обязан их подкреплять какой-либо четкой программой, в отличие от политиков. Однако в то же время та же католическая церковь железобетонно стоит на некоторых весьма консервативных принципах, связанных и с теми же абортами, и с тем же планированием семьи, так называемым, и с позицией в отношении сексуальных меньшинств, и прочее, и прочее, и прочее. Как это сочетается?
Вы знаете, есть очень популярное заблуждение, что идея социальной справедливости принадлежит к разряду прогрессивных либеральных идей. Это не либеральная идея. Идея социальной справедливости и идея как бы либерального общества – это две абсолютно разные идеи, которые имеют в виду абсолютно разные вещи. Так что ты можешь защищать и бороться за социальную справедливость, но при этом не быть совершенно никаким либералом. Это общеизвестно, да, и, так сказать, многие режимы 20 века тоже говорят об этом. Были режимы, которые провозглашали социальную справедливость, просто чисто консервативные режимы, такие как режим Салазара, режим Франко и так далее. Мы увидим, что идея социальной справедливости была очень близка этим авторитарным правителям. При этом назвать их либералами, естественно, язык не повернется. Так что давайте разделим область социальной справедливости и область либеральной политики. Это две разные вещи. Во-вторых, и надо сказать, что, ну, не главными, но одними из главных противников политических католической церкви в Латинской Америке были как раз авторитарные режимы, которых поддерживала Америка, но которые преследовали католических епископов и священников и убивали, как вы помните, в Никарагуа такие случаи были, в Гватемале и так далее, только за то, что те как бы преследовали идею социальной справедливости, что это была церковь бедных.
Но вот в этой связи и риторика, и действия папы Франциска, они, ну, достаточно сильно, если я правильно, так сказать, понимаю, отличаются от риторики и действий, к примеру, иерархов Русской Православной Церкви нынешних, которые делают ставку прежде всего и главным образом как раз на то, что называют консервативными ценностями. Можно ли сказать, что это препятствует возможности диалога между католической и православной церквями, и хотя Франциск недавно встречался с Владимиром Путиным, тем не менее, что сближение между Ватиканом и Кремлем или между католической церковью и Русской православной церковью, тесно связанной с нынешним государством, оно невозможно именно по идеологическим причинам.
Но сближение между Ватиканом и Кремлем невозможно прежде всего по той причине, что для этого нет общей платформы. В чем они могут сближаться? Еще недавно казалось бы, что режим Владимира Путина, который провозгласил себя чуть ли не единственным, перефразируя Пушкина, не единственным европейцем в Европе, да, и защитником европейских традиционных ценностей, тогда еще казалось бы, ну, есть какой-то минимальный шанс, что эти позиции могут сближаться. Но после событий в Крыму, особенно на Донбассе и особенно после, так сказать, известных событий, трагедии с малазийским Боингом, естественно, стало ясно, что это такой же консерватизм и такой же традиционализм, как папа Франциск, рок-н-ролльный певец. И естественно, что с режимом, который сейчас выглядит с каждым днем все более и более, уж извините за пропагандистское слово, людоедским, а вспомните заявления недавние, да, и шуточки по поводу Боинга, который упал, потому что он тяжелее воздуха и так далее, да, это людоедские шутки. А надо сказать, что руководство Ватикана внимательно следит за своим пиар-состоянием, да, и обниматься с людьми, которые позволяют себе такие вещи, оно не будет.
Безусловно. Но Путина, тем не менее, Франциск принял.
Он должен принять Путина, во-первых, потому что это глава государства, где живут католики, во-вторых, потому что есть какая-то надежда, это пункт второй, на сближение с Русской Православной Церковью. Вот здесь как раз вопрос очень сложный. Как мне кажется, наверное, я ошибаюсь, но мне так кажется, что теологические вопросы, теологические различия сегодня между Православной Церковью и католической не столь важны. Просто сейчас это две разные церкви. Когда-то католическая церковь в 17-м особенно веке, в 18-м веке отчасти, и в 19-м веке старалась и кое-где была церковью государства, церковью нации, несмотря на то, что это универсальная христианская религия, универсальная христианская церковь. Это была в основном чисто европейская церковь, и это была церковь богатых, это была церковь истеблишмента. В 20 веке и в начале 21-го католическая церковь перестала быть европейской церковью, потому что большинство верующих находится вне Европы. Это церковь бедных, как мы только что обсуждали, которая защищает интересы бедных и неимущих, выступая за социальную справедливость. И это церковь, которая резко критикует власть придержащих, да, от американской политики до европейской политики и так далее. А русская православная церковь, наоборот, сейчас играет роль католической церкви 18-го, особенно 19 века. Это церковь, которая оставила все, абсолютно все претензии на универсальность свою и превратилась в так называемую национальную религию или этническую, если угодно, религию в широком смысле этого слова. Это церковь, которая поддерживает вновь государство, и мало того, что поддерживает, а полусрослось с государством. И, наконец, это, и это самое важное, это церковь богатых. То есть, конечно, иерархи русской православной церкви никогда не будут говорить, что мы церковь богатых. Но если мы посмотрим на то, что в русской православной церкви просто отсутствует как таковая идея, то, что как бы вот должна быть социальная справедливость, если мы посмотрим на очень тесные отношения русской православной церкви с бизнесом, с богатейшими людьми, кто их донатор главный и прочее, 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 мы увидим, что это нечто вроде католического церкви, ну, я не знаю, в какой-нибудь Феррари в начале 19 века. То есть это церковь глухой местной реакции, поддержки местных богатеев против местных бедняков со всеми возможными взрывными революционными последствиями. По сути дела, катастрофа, которая произошла с Русской Православной Церковью в 1917 году, во многом была следствием той же самой позиции, которую она занимала перед революцией.
Напомню, что с историком и культурологом Кириллом Кобриным о современном христианстве на фоне нынешнего визита главы Римско-католической церкви в Латинскую Америку беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Папа Франциск любит Латинскую Америку, а она, безусловно, любит его, вне зависимости от того, насколько настоящими католиками можно считать многих ее неграмотных, но искренне верующих жителей, часто в обрядах и процессиях наивно смешивающих в одно целое Богоматерь и Святое Причастие с какими-нибудь древними индейскими и африканскими божествами и заклятиями. Латиноамериканцы, верящие во что угодно, обычно верят от всего сердца. В следующий раз через Атлантику на запад папа должен перелететь в этом сентябре, чтобы посетить Кубу перед длинным вояжем по Соединенным Штатам. Несмотря на всю важность общения с Бараком Обамой, в своем расписании папа Франциск и в этот раз поставил Гавану впереди Вашингтона. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. И в продолжение латиноамериканской темы. Соединенные Штаты и Куба на днях объявили об открытии через несколько недель посольств в столицах друг друга, что представляет собой важный шаг в сторону восстановления полномасштабных дипломатических отношений, разорванных еще в 1961 году. Смена курса США в отношении Кубы, несмотря на энтузиазм исполнительной власти, не имеет, однако, единодушной поддержки ни в политическом истеблишменте, ни в экспертном сообществе Вашингтона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Барак Обама вышел к журналистам, собравшимся у парадного входа в Белый дом, и зачитал короткое заявление по поводу открытия посольств. Главную свою мысль президент облек в термины почти что «научные». «Пришло время проверить альтернативную гипотезу», — сказал он, что отказ от конфронтации в отношениях с идеологическим соперником есть оптимальный способ побудить его реформироваться и стать ответственным игроком на международной арене.
Порой мы становимся жертвами стереотипов и инерционности мышления. 54 года назад, когда Америка закрыла свое посольство в Гаване, никто не предполагал, что разрыв продлится столь долго. Я не хочу преуменьшать разногласия между нами, но политика, ориентированная на экономическую и политическую блокаду Кубы, явно не принесла желаемого результата. Надо пробовать новые подходы. Восстанавливая дипломатические контакты, мы расширяем возможности влияния на кубинский народ, на социально-экономическое развитие Кубы, чего мы были лишены, пока к неудовольствию наших соседей в Латинской Америке держали Кубу в изоляции. Нынешний шаг есть еще один весомый довод в пользу того, что не следует быть рабом прошлого.
Теодор Пикон, ведущий сотрудник Института Брукингса, главного мозгового центра демократической партии, целиком солидаризуется с кубинской политикой администрации.
Запуске диалога с Кубой я вижу одни плюсы. Администрация Обамы своим смелым маневром устранила серьезный источник раздражения в отношениях США и Латинской Америки, которая давно настаивала на снятии дипломатической и экономической блокады с острова. Увеличивается американский туризм на Кубу. Нашим бизнесменам не надо более опасаться привлечения к суду за попытки наладить деловое сотрудничество с южным соседом через посредство третьих стран, поскольку теперь Гавана официально выведена из списка спонсоров международного терроризма. Но прямые деловые связи с Кубой и ее 11 миллионами потенциальных потребителей американских товаров и услуг по-прежнему тормозит действующее эмбарго, которое может отменить только Конгресс.
Со времени победы США в американо-испанской войне 1898 года, приведшей к тому, что Куба попала в сферу влияния Вашингтона, все администрации, демократические и республиканские, ревниво следили за тем, чтобы южный сосед не сходил с заданной орбиты. Поэтому Соединенные Штаты столь болезненно отнеслись к потере Кубы в 1961 году и ее превращению в сателлита СССР, ибо тот, кто контролирует Кубу, в состоянии активно воздействовать в случае кризиса или войны на движение американских кораблей в Европу через Атлантику или, наоборот, на их перемещение через Панамский канал в направлении Азии. Геостратегические соображения с окончанием холодной войны стали менее актуальными, но геополитика, как ни странно, фигурирует не столько в аргументации сторонников детанта с Кубой, сколько в рассуждениях критиков Обамы. Именно они обращают внимание на идейную и политическую близость Гаваны к антиамериканским силам в Латинской Америке, Венесуэле, Эквадору, Боливии, а также к Ирану и альянсу России-Китай, из чего делают вывод, что Куба вполне может вернуться к прежней своей роли в нарождающейся холодной войне 2.0. Об этом, в частности, говорил в интервью «Радио Свобода» заместитель государственного секретаря в администрации Буша-младшего и бывший постпред США в Организации американских государств Роджер Нарьего.
Вся эта эпопея с открытием посольств есть в большой мере пиар. Замечательный информационный повод для президента напомнить согражданам о том, что они не должны быть рабами прошлого. Согласен. Но нам, по крайней мере, следует придерживаться истинной, а не вымышленной картины прошлого. Обама утверждает, что США закрыли свое посольство в Гаване. Это неверно. Нас оттуда выдворили. Президент вскользь упомянул без всякой конкретики о разногласиях с Кубой, ничего не сказав о том, какой большой урон причинила нам Куба после 1962 года сама по себе и в тандеме с Советским Союзом. Я уверен, что американские бизнесмены быстро разочаруются в деловых перспективах на Кубе, как только вплотную столкнутся с засилием в экономике острова спецслужб и военных. И уже не приходится говорить, какое разочарование ждет гражданское общество в стране, если Вашингтон уступит требованиям братьев Кастро и прекратит радио и телевещание на Кубу или приостановит поддержку диссидентов посредством реальных дипломатических и экономических мер, а не только на словах.
По мнению нашего собеседника, Обама не добился никаких уступок от Гаваны в обмен на безотзывный отказ от политики прессинга, которую на протяжении более чем полувека проводили 10 американских администраций. Хотя объективно Куба заинтересована в детанте намного больше, чем Вашингтон, особенно сейчас, в период смены власти, являющейся ахиллесовой пятой тоталитарных режимов, включая кубинский. В такой момент гарантировать благорасположение еще вчера враждебно настроенной сверхдержавы, от которой тебя отделяет всего 90 морских миль, дорогого стоит.
Я не вижу вообще никаких уступок со стороны Кубы. Освобождение из тюрем горстки заключенных, обвиненных в шпионаже в пользу США, или диссидентов ничего не значит. Эти шаги могут быть легко обращены вспять, как и меры частичной либерализации выезда из страны. Под уступками я имею в виду сущностные реформы механизма принятия решений в области политики или экономики, на которых мы вполне могли настаивать. Или обещание, пусть только формальное, но гласное, придерживаться нейтралитета во внешней политике. Прекращение давления на Кубу, которое имело целью заставить ее разделить судьбу коммунистического режима СССР и его колоний в Восточной Европе, есть неприкрытая идеологическая капитуляция Америки. Мы даже не смогли добиться отмены требований Кубы, чтобы в будущем, как и сейчас, все разъезды американских дипломатов по стране визировались не позднее, чем за 24 часа до назначенной даты поездки. Насколько я знаю, нет даже никаких подвижек в вопросе экстрадиции на родину уголовных преступников, американцев, нашедших приют на острове. Наивно надеяться, что посредством так называемого конструктивного сотрудничества мы добьемся большего от тоталитарного кубинского режима, чем посредством его прессования. Конструктивное сотрудничество хорошо только тогда, когда партнер готов к реформам, признаков чего я у Гаваны не наблюдаю. Теперь же мы фактически согласились с тем, что режим легитимен и что критиковать его по-настоящему мы отныне не будем.
Если, как вы утверждаете, сегодня отсутствуют объективные факторы, обуславливающие детант с Кубой, то смену курса администрации Обамы остается объяснять только причинами субъективного свойства.
Да, главное из которых – неумное желание левого крыла демократической партии, которую представляет Обама, отмежеваться от идеологической конфронтации с антиамериканскими режимами, в частности кубинским, возложив основную вину за конфронтацию именно на американскую политику. Отсюда звучащая рефреном тема в заявлениях президента, что Соединенным Штатам необходимо освободиться от якобы отживших стереотипов мышления. Мы закроем тюрьму Гуантанамо, ликвидируем там базу ВМС, и при этом ни единого намека на замшелое сознание самих кубинских руководителей или их репрессии в отношении собственного народа, которых в последние 2 года, несмотря на переговоры Вашингтона и Гаваны, было предостаточно. Многие задаются вопросом, почему Обама добился прорыва в отношениях с Кубой, которого не смогли добиться его многочисленные предшественники? Ответ прост. И они могли бы в этом преуспеть, если бы отбросили большинство требований к Кубе, которые десятилетия назад подавляющим большинством голосов утвердил Конгресс. И этот консенсус в Конгрессе по-прежнему незыблем. И поэтому ни верхняя, ни нижняя палата ни за что не проголосуют за отмену эмбарго на торговлю с Кубой или за предоставление средств на модернизацию нашего посольства. Все страны западного полушария способны удовлетворить одно или более из упомянутых требований, за исключением Кубы. Однако сущностные достижения, по-моему, для Обамы в оставшийся ему президентский срок менее важны, чем символические, чем перспектива приехать в Гавану в качестве великого миротворца, пожать руку Фиделю Кастро и сняться вместе с ним в протокольной фотосъемке.
Так считает бывший заместитель государственного секретаря в администрации Буша-младшего и бывший постоянный представитель США в Организации американских государств Роджер Нарьего, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!